говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Павел Давыдов. После новостей в прямом эфире программа «Человек имеет право».
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. В Чечне в бою с моджахедами погибли двое российских военнослужащих. По-прежнему неизвестна судьба похищенных в Багдаде. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс. В России отмечают Пушкинский день. В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром в бою с моджахедами убиты двое, ранены трое российских военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свободы на Северном Кавказе Муса Хасанов.
На южной окраине селения Делины Нажа-Юртовского района произошел бой между моджахедами полевого командира Рустама Хаджиева и военнослужащими внутренних войск МВД России. В ходе этого инцидента, длившегося более 20 минут, убиты двое и ранены трое солдат контрактной службы. Место боя моджахеда Хаджиева скрылись в неизвестном направлении. Ночь на вторник российская артиллерия обстреляла лесной массив на восточной окраине селения Биной Веденского района. Огонь велся по отряду моджахедов, направлявшихся в сторону селения Нихихита Курчалоевского района, утверждают источники из Центральной комендатуры Чечни. В результате ночного артобстрела убит моджахед из отряда Шамиля Басраева. Имя погибшего моджахеда не разглашается. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИД России. Неизвестная судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. Заложники – сотрудники и клиенты нескольких транспортных компаний, расположенных на одной улице. Все они были увезены в неизвестном направлении. Никто не взял на себя ответственности за похищение. Министерство внутренних дел Ирака категорически отвергает свою причастность к произошедшему. Одновременно сообщается, что на севере иракской столицы обстрелян автобус со студентами. Убиты 11 человек. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана проводит переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергии Али Лариджани. Солана прибыл в Иран, чтобы передать руководству страны новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Пакет был согласован на прошлой неделе 5 постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германии, говорит Солана.
Предложения, которые делают представители международного сообщества, позволяют всем нам вести переговоры, основанные на взаимном уважении и доверии.
Это был член руководства Евросоюза Хавьер Солана.
Радио Свобода. Новости.
В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на который собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира. В понедельник президент Всемирной газетной ассоциации Гейвин О'Релли, выступая на форуме, заявил, что в России нет независимого телевидения, а многие газеты контролируются государством.
По-прежнему велики сомнения, и в России и за ее границами существует ли на самом деле желание видеть масс-медиа финансово устойчивым, влиятельным и важным элементом российского общества. Печально, но никто не может утверждать, что они таковы сейчас. И это касается и газет тоже.
Сказал глава Всемирной газетной ассоциации. Президент России Владимир Путин отверг эту критику. Крымский парламент рассматривает сегодня на внеочередном заседании ситуацию в Феодосии, где 10-й день продолжаются массовые митинги противников вступления Украины в НАТО. Митингующие блокируют морской порт. 28 мая здесь разгрузился американский корабль с техникой и оборудованием для международных военных учений «Сибриз-2006». Выставлен круглосуточный пикет и у санатория, в котором разместились 240 американских военнослужащих. Ряд политиков и чиновников на Украине призывают к отмене учений. Президент Виктор Ющенко специальным указом подтвердил решение продолжить подготовку к маневрам.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в праздничных мероприятиях примет участие праправнук поэта, единственный прямой наследник по мужской линии Александр Александрович Пушкин. В Москве в Государственном музее Пушкина на Пречистеньке по традиции день открытых дверей, говорит замдиректора музея Наталья Михайлова.
Особенность этого праздника заключается в том, что к нам приходят наши друзья, ученые, артисты, музыканты, художники. Они выступают. Они являются посетителями. Мы открываем наши двери для всех, и это действительно очень большой праздник, и мы радуемся тому, что теперь это праздник не только нашего музея, не только Москвы, а это Пушкинский день России.
сказала Наталья Михайлова в интервью «Радио Свобода». В 1999 году указом президента России 6 июня было объявлено Пушкинским днем. В распоряжении британской газеты News of the World оказалась копия доклада комиссии лорда Стивенса, проводящей новое расследование обстоятельств гибели принцессы Дианы в августе 1997 года в Париже. Доклад будет опубликован позднее в этом году. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Расследование, проведенное независимой комиссией лорда Стивенса, подтвердило, что шофер Мерседеса, в котором ехали принцесса Диана и Доди Альфает, был пьян. Если бы Диана и Доди были пристегнуты ремнями безопасности, говорится в докладе, они бы не погибли. Кроме того, комиссия отмела утверждения, распространяемые отцом Доди, владельцем лондонского универмага Харрods Мохаммедом Альфаедом, о том, что его сын был обручен с принцессой, и Диана ждала от него ребенка. Новые медицинские исследования показали, что Диана не была беременна. Выяснилось также, что она не была обручена. Обручального кольца, на покупку которого ссылался отец Доди, не существовало в природе. Комиссия также отмела как несостоятельное утверждение Мохаммеда Альфаеда об убийстве Дианы агентами британских спецслужб. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Президент США Джордж Буш выступил в поддержку принятия поправки к Конституции, запрещающей однополые браки. По словам Буша, искаженное понимание сущности брака подрывает институт семьи. Как считают наблюдатели, поправка никак не может быть одобрена Конгрессом, но инициатива президента, по всей вероятности, поможет республиканцам получить лишние голоса на предстоящих в ноябре промежуточных выборах в Конгресс. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Защита прав граждан российской прокуратуры. Такова наша сегодняшняя тема. Участники передачи. Советник юстиции, старший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом прокуратуры Владимир Усвятцев и Иван Волик. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». Провести данную передачу на данную тему именно сегодня, 6 июня, я наметил еще в январе. Я привержен принципу долгосрочного планирования, в который жизнь, конечно же, вносит коррективы, и тогда всякая очередность уступает место наболевшему. Это я к тому, что никакой связи между увольнением генерального прокурора Владимира Устинова и якобы мгновенной реакцией на это событие в программе не существует. Так уж просто совпало. Другое дело, что во многих наших передачах, особенно последних, тема прокуратуры затрагивалась многократно и почти всегда в негативных тонах. Эксперты рассуждали, что заявленная господином Устиновым борьба с коррупцией, да он о ней и не впервой говорит, это очередная декларация. На самом деле, как раз прокуратура коррупции этой самой и потакает. Прокуратура, призванная выступать защитником людей, их же и третирует. Устинов гневно и справедливо клеймил таможню, силовые структуры, которые тоже разъедены коррупцией. А в самих ее рядах тоже сплошь и рядом коррупционеры. Что в центре, что на местах. В далеком дагестанском докуспаринском районе прокурор Фируза Лагметова отгрохала себе такой особняк, который и на Рублевке не сыщешь. Редкость. Эксперты напоминают, что сам господин Устинов, бытность прокурором города Сочи, тоже проворачивал те еще дела. Его зам Колесников не менее известная фигура по части, как вывести из-под удара щедрого понимающего человека. Да все это знаем прекрасно мы, все и про всех знаем, все известно. Наша сегодняшняя тема – как сделать прокуратуру действенным орудием в борьбе с преступностью, с той же осточертевшей уже коррупцией. Как заставить ее соблюдать закон о прокуратуре? Он принят 17 января 1992 года, и внесены в него были изменения в 1995 году, в 1999 году, в 2001, 2003, 2004. Раздел 1. Общее положение. Статья 1. Прокуратура Российской Федерации. Пункт 2. Особенно важен для нас сегодня. В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, прокуратура осуществляет надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными законодательными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций. У нас, наконец-то, наметилась тенденция в программах наших, что к нам на эфир стали приходить люди с противоположной точки зрения, так сказать, мы их называем, условно говоря, из другого лагеря. У нас сидят обычно, вот, ругают, да, там, ругают власть, ругают. Сейчас вот у Святцев и Волек, они будут говорить о коррупции в прокуратуре, о том, как они на собственном примере вот борются с ней, да, и приводить свои примеры. Но к нам пришел сегодня также человек, который относится к этой системе, к прокуратуре, это Борис Пантелеев. Он советник юстиции, как я уже в самом начале говорил. Он знает ситуацию изнутри, и он попытается нам изложить свою позицию, как сделать прокуратуру действенным орудием в борьбе с тем, о чем я говорил. Но сначала я хотел бы предоставить слово адвокату Михаилу Федорову. Он на связи у нас. Адвокат Михаил Федоров, да, он довольно часто бывает в эфире у нас. Ему надо просто будет пол второго бежать на суд. Вот, и поэтому мы ему дадим первому слово. Уж кто-кто, а Федоров, как мне известно, неоднократно в ходе своих судебных дел сталкивался вот как раз с прокуратурой. Вам слово, Михаил Иванович.
Добрый день. Дело в том, что, Карен Владимирович, вот прокуратура, у нас есть такая классическая фраза. Это что? Это око государево. Око государево, классическая фраза. И возникает вопрос, вот в настоящее время российская прокуратура в нынешнем состоянии, она является ли оком? Справляется ли она вот с надзором, о котором вы только что сказали? И вы знаете, что печально, как я не скажу, вот мое личное убеждение, что оно еще не так справляется, вообще-то оно не слабовато еще справляется. Почему я об этом могу сказать? Дело в том, что работники прокуратуры, вот насколько мне приходится, я не говорю про плюсовые стороны, мне хочется то, что надо искоренять у них, позволяет себе подчас такое, что даже не может себе позволить юрист, стоящий на страже закона. Ну, маленький, скажем, факт. Например, у нас в Воронеже есть дом, построенный прокурорским работником, коммерсантами. Это было вот лет, не знаю, ну, лет 8-9 назад. Извините. Соответственно, как должна прокуратура теперь в долгу перед коммерсантами быть? Дело в том, что они подчас вот... То есть, ну, кто такой прокурор? В принципе, это маленький царь и бог, если говорить чисто вот по нашему, по мирскому, по воронежски, по районному центру, по какому-нибудь сельскому. И вот вы правильно сказали про защиту прав граждан. Вот приведу простейший пример. Год назад, в феврале, мне пришлось отстаивать интерес некоторых граждан. Незаконное строительство. Мы, чтобы прокуратура областная послала протест, опротестовала это решение, значит, главы города, мэра нашего, мы обращались в Генеральную прокуратуру телеграммами, это в феврале месяце. Они послали протест. После этого снова тишина. В октябре месяце мы снова подключаемся, приходим в прокуратуру, нас никто из них не слушает. Снова в Генеральную прокуратуру жалуемся, и они их заставляют. То есть, понимаете, ну не работает, кому-то лень работать. Где-то год назад я был в Москве, дело в том, что у меня незаконно, ну, я считаю, что были нарушения лица, находящихся в следственном изоляторе, в выходные дни. Я выехал в выходной день. Я, во-первых, не мог попасть в Главное управление по исполнению наказания, меня не пустили. А когда я позвонил в Генеральную прокуратуру в выходной, ну, просто этот дежурный посмеялся просто. Вы знаете, для меня, как юриста, адвоката, у меня волосы зашевелились. Чего я в Москву приехал-то? Я приехал, чтобы хоть ударили кулаком отсюда, хоть, извините, надо же, извините, защищать людей. И вообще-то, вот, Карл Ильич, если уж на то пошло, возьмите следственный аппарат. Вот, ну ладно, два факта приведу. У меня недавно было дело, следователь следственные действия выполняет прокуратуры. Ну, районный след милиции не догадается до такого. У этого прокурорского следователя при выполнении следственных действий, почему я сомневаюсь, что они были, понятые водитель прокурора и уборщица прокуратуры. Причем судья мне сказал: Михаил Ильич, ну что вы хотите? Ну они же не заинтересованные лица. Да извините, водитель прокурора, это, может, второй человек в прокуратуре уже. Далее, вот недавно закончилось в дорожном суде, в железнодорожном прокуратуре дело вел Тюнин. Ну, извините, ну вот раньше приходишь в прокуратуру, сидят, извините, ну, солидные люди, которых уважаешь, и которых, в принципе, самым чувствуешь, что это закон. А сейчас вот, ну, молодые парни у нас сидят, я не упрек, молодые должны быть, но должен быть костяк. Так вот, например, по этому делу, извините, он проводит обыск по какому-то адресу, а протокол составляет по другому адресу. У него в деле 20 сейчас протоколов насчитал, которые вообще не мог допрашивать оперуполномоченный, он не имел, а он их в дело вставил. У него перепутанные фамилии в заключении эксперта. И вообще-то, вот меня что особенно возмутило, знакомлюсь с делом уже в суде, он еще 15 страниц вставил после ознакомления. Но извините, вот бесконтрольность, они себе многое позволяют. Надо их все-таки как-то держать. Я даже не знаю, вот получалось-то Устинова, не знаю, я не москвич, не знаю к тем кругам. Но, в принципе, надо, извините, с этих людей спрос. И в Воронеже, до чего мы дошли, что у нас теперь каждый прокурор области каждые 2 года меняется, обязательно варяг. То он сам щиты прислали прокурора. Сейчас Саратов. Я не упрекаю их профессионализм. Но, извините, каждый новый прокурор производит своеобразную зачистку, выбивает костяк. У меня сколько знакомых моих друзей, следователей, которых я, извините, уважал, я приходил к ним, знаете, ну это люди, сидит перед тобой опытнейший человек. А для молодых, извините, которым сейчас набили, ну печальная ситуация, вот, Карл Владимирович, это моя боль, в принципе.
Она ну, за прокурор то, чтобы области, Михаил Иванович, он как раз должен бороться с тем, о чем вы говорили, поэтому, когда вы говорите профессионал, то это надо все же под сомнение поставить о прокуроре области, который меняется каждые 2 года. Сейчас мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 3 часа ночи.
А мы продолжаем тему защиты прав граждан российской прокуратуры. Ну вот Михаил Федоров, он поднял несколько вопросов сразу, да. Он говорил и о лени, о том, что не отвечают на запросы. Из Воронежа посылает и в Генеральную прокуратуру заявления и так далее. Никаких ответов нет, все возвращается. Он говорил о родственных связях, которые мешают работать. Но это, кстати, не только, опять же, в прокуратуре. Сплошь и рядом мы видим сейчас в государственных учреждениях вот эти самые родственные связи, где в открытой или в скрытой форме, ну, грубо нарушается вообще-то и закон, да, который не допускает этого. Но, тем не менее, это сплошь и рядом есть, прокуратура не исключение. Нет ответа на заявление. Плохо и совершенно неграмотно составляются документы теми же следователями. Вот видите, он приводил пример следователя. Это мне сразу напомнило следователя Берниса. Из Гашика, помните, такой, который терял дела, у него все там шиворот на выворот было, вот прям образец из Швейковского. Теперь мы должны спросить, вот это как бы все же срез общества, да, вот то, что происходит, то, что нам вот Федоров описал, да, или это срез общества, или все же есть возможность эту прокуратуру поднять, вот над тем, что происходит. Она и должна находиться все-таки наверху, да. Сейчас вот идут такие рассуждения. Вот Устинова сняли, потому что он плохо боролся с коррупцией, значит, несколько версий. Другая, что вот он, наоборот, слишком начал делать заявление вот о борьбе с коррупцией. Третья версия, то, что его готовят чуть ли не в приемнике президенту Путину. Четвертая версия, то, что они с Сечиным, это замглава администрации, там, родственники, женаты на каких-то, на сестрах, что ли, вот так. Вот, и чтобы выбить из-под Сечина, значит, на кресло вот надо ударить по Устинову. Я опять же хочу сказать, что наша сегодняшняя тема не отставка Устинова, но тем не менее, вот это безусловно, отражение того, что происходит. Я уже хочу обратиться к Борису Пантелееву, советнику юстиции, старшему научному сотруднику Института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
Да, спасибо, что предоставили слово. Действительно, сегодня тема несколько не соответствует тому, с чего начал выступление коллега-адвокат. И смысл этой коллизии заключается в следующем, что надо действительно разделять очень четко, понимать, что есть прокуратура как орган государства, и мы можем много дискутировать о том, нужен такой орган или не нужен, если он нужен, то в какой форме он должен существовать. Кроме того, есть законодательная база, на основании которой действует в том числе и прокуратура, и мы можем не менее долго дискутировать по поводу того, качественна эта база или нет, и в каком направлении сейчас развивается наше законодательство. И есть отдельная совершенно проблема, это уже проблема функционирования органов прокуратуры как одного из подразделений разновидности государственной службы. И мы можем анализировать недостатки, проблемы, узкие места в этой деятельности, не ставя под сомнение в принципе, что такой орган нужен и что законодательство, на котором оно основано, также необходимо обществу, востребовано. Значит, вот здесь я хотел бы, чтобы в дальнейшем обсуждении, как говорится, всякий раз мы не соскакивали на идею о том, что надо завтра реорганизовать прокуратуру в принципе, потому что она, скажем, кого-то не устраивает. Так вопрос не стоит, поскольку прокуратура – это исторически сложившееся достояние нашего общества, и очень многие эксперты, в том числе и Совета Европы, исследовали эту проблему, насколько российская прокуратура соответствует реальностям современного мира, и пришли к выводу, что в нашей стране такая прокуратура должна существовать, как, впрочем, и в целом ряде других стран примерно такая же прокуратура существует, например, в Португалии, как ни странно, вот страна Совета Европы, и никто претензий, скажем, к организации и полномочиям прокуратуры Португалии, в принципе, не предъявляет. Вот если мы с вами согласны с тем, что прокуратура как орган выполняет, несомненно, полезные функции, то, наверное, не следует вот употреблять такие выражения, как, скажем, репрессии, совершаемые органами прокуратуры. Я, может быть, вам открытие такое сделаю, но вот вы процитировали закон о полномочиях российской прокуратуры. Многие радиослушатели, может быть, даже не догадываются, что у прокуратуры в принципе нет никаких полномочий по осуществлению репрессий в отношении ни граждан, ни юридических лиц. Прокуратура никого не штрафует, никого не арестовывает, и никаких непосредственных санкций прокурор самостоятельно осуществить не может. Он всего лишь предлагает это сделать надлежащим уполномоченным органам судебной власти или исполнительной власти. Вот. Так если мы на этом базисе начнем рассуждать о конкретной проблематике защиты органами прокуратуры прав и свобод человека и гражданина, то мы должны будем признать, что это действительно, как это может быть кому-то и странно, приоритетное направление деятельности органов прокуратуры Российской Федерации на современном этапе. Почему? Сухая статистика об этом свидетельствует. Более половины всех жалоб, поступающих в прокуратуру, более половины, ну, в разные периоды, конечно, этот процент отклоняется, там плюс-минус 5%, но, тем не менее, они посвящены именно проблеме защиты прав человека. Конкретные жалобы, по конкретным вопросам люди обращаются в прокуратуру. В год таких обращений насчитывается до 500 000 и выше. И вот если говорить о результатах рассмотрения этих жалоб, то должен вам сказать, что также в среднем каждая четвертая, иногда каждая пятая жалоба признается обоснованной органами прокуратуры и удовлетворяется. То есть вот эти исходные данные, которые говорят, что система работает, система переваривает огромное количество жалоб. Эти обращения рассматриваются на абсолютно бесплатной основе, что, в общем-то, не характерно для современной судебной системы. То есть эта система прокуратуры доступна для граждан любого достатка. И эффективность рассмотрения относительно высока. Каждая четвертая жалоба удовлетворяется, то есть прокурор встает на защиту прав человека и гражданина. По категориям.
Каждый четвертый.
Примерно каждый четвертый, в среднем статистика говорит, каждый четвертый жалоба прокурором удовлетворяется. То есть запускается тот самый правовой механизм, принимаются меры прокурорского реагирования в защиту конкретной личности, конкретных прав конкретного человека. Вот из этого исходите. Кто на сегодняшний день, скажем, в таком режиме постоянном готов бесплатно обслуживать население, если это не будет делать прокуратура?
Борис Николаевич, давайте мы сейчас Михаилу Федору дадим еще высказаться, а то ему через 5 минут на судебное на заседание идти. Михаил, слышите нас, да?
Борис Николаевич, я абсолютно с вами согласен по поводу доступности, эффективности. Но по поводу бесплатности, конечно, прокуроры, вы сейчас знаете, тоже получают немалые деньги. Это тут по поводу оплаты государственной, я так думаю. С точки зрения абсолютно с вами согласен, что вопрос функционирования я снова хотел задеть, исходя из вашей. Но вы знаете, вот я снова, как это у меня боль, вот печальная фраза принесу. Вообще такое ощущение, что надо трясти их как грушу, вы знаете. Хотя у меня очень много прокуроров, друзей, которых я знаю лично, это они жизнью положат. Но вот бывают такие, ну извините, но его не сдвинешь танком. Ну, вот. Поэтому я все-таки хочу, два слова хочу сказать. Я все-таки хочу пожелать нашей прокуратуре успеха. И все-таки мое мнение, что пока этой нашему оку государеву нужны очки с большими линзами. Это вот мое печальное пока восприятие. Но ради бога поймите, я за то, что прокуратура была, потому что все-таки я понимаю, что без нее мы вообще тоже...
Михаил, вот Борис Николаевич говорит, что 1/4 жалоб всех граждан удовлетворяется. Вот по вашей адвокатской практике жалобы, поданные в защиту граждан, находят подтверждение?
Имеется вот ситуация уже с делами, которые не двигаются. Я же не знаю всю массу прокурорских, я анализ не знаю. Но вот те, которые не двигаются, я подчас вижу, что это, извините, валуны, которые иногда приделывают ноги. По поводу 1/4 возможно, но хотя по моей статистике у меня гораздо меньше. Ну, я же, вы понимаете, я связан, когда тупиковая ситуация меня подключает, правильно? Вот. То есть по поводу 1/4 я допускаю, что такое может быть и есть в общем объеме. Хотя вот извините, по поводу защиты прав граждан, вот возьмите в цивилистике, вот тут вообще еще, кажется, конь не валялся. Не знаю, как в Москве, но чтобы защищать наших селян по поводу незаконных строений, по поводу, извините, межи захваченных, по поводу использования земли, вот сейчас землю у нас постоянно смотрят, что здесь захватили, то здесь. Здесь их, извините, ну... Как вот, я, видите, я их двигаю через телеграмму в Генеральную прокуратуру. Ну, видите, скажете, адвокат, до чего докатился? А вот до этого докатился.
У вас конкретный пример есть?
Вот когда... я тут привел пример по поводу, значит, у нас на Плехановской арку отдали под строительство одного коммерсанта крупного. Вот я на прокуратуру, извините, получается, наезжаю.
Ну, а они что?
Ну, я же объяснил, Карен Владимирович, сначала они не хотели протест подавать на последнего главы администрации, потом полгода молчали, снова мы повторно застали протест подать, снова через Генеральную прокуратуру, через жалобы. Видите, какое плохое?
В данной ситуации что?
Вот пока подвижек нет, но строительство уже не ведется. Но постановление, кажется, не отменено.
То есть, вот видите, уже, значит, позитив есть. Строительство уже не ведется, да? Михаил, так как вы сейчас уйдете на судебное заседание, ваше отношение к тезису, который прислал нам известный наш философ Дима, слушатель, надо упразднить прокуратуру.
Что,
Дима, она, подождите, она не нужна, это эффективный орган, наступающий от государства и закона, отвлеченных институтов, не являющихся субъектами права. Надо развивать суды. Они не работают на граждан из-за вот этой прокуратуры.
Я не согласен с Димой потому что прокуратура нужна. Но, знаете, вот тюрьмы, да, тюрьмы. Кто за ними будет надзирать, извините, а что там творится? Кто пойдет в следственный изолятор, кто пойдет в зону, извините, Дима, я хочу спросить, судья туда пойдет? Судья выносит только вот решение потом. То есть я считаю, Дима, вы глубоко не правы. Другое дело, что расшевелить и заставить работать, это да. Я не согласен с Димой.
Удачи вам, Михаил. Еще из некоторых сообщений на пейджер. Я рад, что у вас еще шевелятся волосы на голове. Это прислал Добрый. Я, правда, не знаю, кому он это адресовал. В России кто-нибудь контролирует работу прокуратуры? Спрашивает Георгий Санкт-Петербурга. Ну... Президент, да, отвечает
за... Да, Генеральная прокуратура, да, это централизованный орган, централизованный в соответствии с Конституцией, так записано в основном законе нашей страны, и генеральный прокурор, как теперь всем, наверное, известно, подотчетен вот Совету Федерации, назначается на должность и снимается с нее, и президент, естественно, еженедельно, а по мере необходимости и чаще, выслушивает доклады о ситуации в стране, о положении с законностью, об уровне правопорядка, то есть это непосредственно контакт с президентом.
Безусловно, пишет тот же Добрый, наша прокуратура прогнила коррупцией, в чем она безотказно работает, так это если надо кого-нибудь посадить. По указке власти пример с Ходорковским очень характерен. Сейчас мы прервемся на краткую сводку новостей, а перед этим я проинформирую наших радиослушателей об эфире в 19 часов 7 минут. В программе «Время гостей» участвуют член Общественной палаты, политолог Сергей Марков и сопредседатель Народно-демократического союза Иван Стариков. Ведет передачу мой коллега Михаил Соколов. Повтор в среду в 4 часа утра. После краткой сводки новостей мы продолжим передачу о защите прав граждан российской прокуратуры. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Нажа-Юртовском районе Чечни сегодня утром в бою с группой маджахедов полевого командира Рустама Хаджиева погибли двое российских военнослужащих, еще трое контрактников ранены. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», ведется поиск боевиков, скрывшихся с места боя. По-прежнему нет никаких сведений о четырех российских дипломатах, похищенных в субботу в Багдаде, сообщают в оперативном штабе МИД России. Неизвестна судьба по меньшей мере 50 иракцев, захваченных вчера в Багдаде группой вооруженных людей, одетых в полицейскую форму. В Москве продолжается Всемирный газетный конгресс, на которой собрались редакторы, руководители СМИ и издатели из 110 стран мира. Крымский парламент сегодня одобрил постановление об объявлении полуострова территории без НАТО. В Крыму уже 10 дней продолжаются массовые протесты против проведения на Украине многонациональных учений «Сибриз-2006». Депутаты парламентов России и Грузии создадут рабочие группы по урегулированию грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов. Об этом договорились сегодня парламентарии двух стран на встрече в Тбилиси. В Тегеране член руководства Евросоюза Хавьер Солана проводит переговоры с главой иранского ведомства по атомной энергии Али Лариджани. Солана прибыл в Иран, чтобы передать руководству страны новый пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг ядерной программы Тегерана. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас намерен вынести на референдум вопрос о создании палестинского государства с формулировкой «косвенного признания Израиля». Переговоры по этому вопросу между палестинскими группировками завершились безрезультатно. В России сегодня отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В Петербурге в памятных мероприятиях примет участие праправнук поэта Александр Александрович Пушкин. В столице Киргизии Бишкеке бастуют водители маршрутных такси, требуя удвоить стоимость проезда или снизить цены на дизельное топливо.
В эфире программа «Радио Свобода. Человек имеет право». У микрофона Карен Агамиров. Тема передачи. Защита прав граждан российской прокуратуры. В программе участвуют советник юстиции, старший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом прокуратуры Владимир Усвятцев и Иван Волик. Обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям. Звоните нам по бесплатному номеру многоканального телефона прямого эфира 8 800 222 12. Вы можете также оставить нам сообщение на пейджер в Москве 961 33 33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358 87 20. Абонент «Радио Свобода». И Борис Николаевич Пантелеев, советник юстиции, который взял на себя смелость и пришел в эфир к нам, вот приводил такую статистику, что 1/4 жалоб все же удовлетворяется гражданами, то есть прокуроры более-менее внимательно следят за нарушением прав граждан, стараются им помочь, да, вот, а если даже еще вот конкретной помощи, Федоров сказал, строительство, по крайней мере, прекратилось, потому что поступило заявление в прокуратуру, да, то есть это тоже уже можно считать.
Вот очень интересный, пример приведен, который также очень можно разложить по полочкам и сделать вывод о том, что если бы не было вмешательства органов прокуратуры, то получается, на данной конкретной территории этот вопрос в принципе не решался. Ведь они обжаловали постановление об отводе земельного участка, постановление и распоряжение решение глав исполнительной власти о том, чтобы вести там строительные работы и так далее. С точки зрения, скажем так, западного либерала классического, все это полномочия Министерства юстиции, это все полномочия суда и других надзорных органов, и, вернее, контрольных органов, за исключением прокуратуры. Да? Но без прокуратуры этот вопрос не решается в принципе, как выясняется.
Однако вот до перерыва я вам привел сообщение Доброго, Александра Доброго, который вот как раз на репрессивных мерах сосредоточил свое внимание, что прокуратура прогнила о коррупции, а уж что может, так это посадить, например, Ходорковского. Юрий Григорьевич пишет, до тех пор, пока законодательно не будет установлена мера ответственности каждого сотрудника правоохранительных органов и силовых структур, в стране правовой механизм будет пробуксовывать. Я-то считаю, что такая ответственность есть.
Конечно,
она установлена, она просто не реализуется. Дима пишет...
Я потом прокомментирую, хорошо?
Хорошо, да. Дима пишет. Надзор не возбуждает дело, а дает основание к возбуждению. Почему прокуратура должна кого-то подменять? В тюрьмах есть заключенные, их право обращаться в суд. Он выступает категорически вообще против института прокуратуры, Дима. Дрынов прислал. Беспрецедентная коррупция, поразившая государственные органы России, произошла потому, что ликвидирована руководящая, направляющая роль ГУМ-партии. Какой ГУМ? Что такое ГУМ-партия? Я не знаю, честно говоря. ГУМ-партии. У нас звонки. Роман из Санкт-Петербурга. Слушаем, Роман.
Добрый день, Карен.
Это, видимо, правозащитник Роман Черный. По голосу, да?
Да, Карен, вы правы. Карен, я кратко сделал такое вот исследование, мониторинг, так как я представляю все-таки организацию, которая занимается защитой прав человека в области душевного здоровья. Я просто скажу, что вот по обращениям граждан, какие возбуждались уголовные дела прокуратурой. Вот, в области душевного здоровья возбуждались уголовные дела только по случаям, когда врачи-психиатры, они ставили ложный диагноз призывникам, возбуждались уголовные дела. В нескольких случаях по квартирным махинациям возбуждались уголовные дела. Ну и, в общем, вот в подобных случаях. А, к сожалению, вот нам известно, что вот как по обращениям правозащитников, так и по обращениям обычных граждан просто в прокуратуру, в какие-то другие, то есть в прокуратуру Российской Федерации, прокуратуры, значит, субъектов Федерации, городские прокуратуры, как правило, никогда не возбуждаются дела, когда люди жалуются на то, что были нанесены повреждения, ну, то есть вред здоровью был нанесен в результате нахождения в психиатрических учреждениях, даже по случаям смерти людей, у которых действительно были психические заболевания, не возбуждаются уголовные дела. Вот, несмотря на страшные истории, у нас есть как бы примеры. И вот тут как бы создается вообще такое... И нам известно, что, в принципе, похожая ситуация есть вообще по, в принципе, любым закрытым учреждениям. Потому что касается следственных изоляторов, тюрем, ну, в общем, похожая ситуация. Вот. И, как бы, соответственно, у меня такой вопрос. Не происходит ли вот такая... Нет ли вот такой тенденции, да, грубо говоря, что вот какие-то финансовые нарушения, допустим, там, финансовые махинации или мошенничество, то есть эти случаи, они могут интересовать прокуратуру. Но то, что касается конкретных нарушений прав конкретных граждан, какими бы, ну, иногда вопиющими они не были, вот эти случаи в очень небольшом... то есть они практически не интересуют органы прокуратуры. Я как бы не хочу ни в коем случае мазать черной краской всю прокуратуру. Конечно, там есть честные люди.
Но никто... Борис Николаевич как раз вот нам говорил то, что интересует, да, и то, что у нас тема как раз защита прав граждан российской прокуратуры. Он говорил, что интересует, и одна четверть удовлетворяется. Но вот из первоисточника давайте послушаем. У нас сидит обычный такой же гражданин Владимир Усвятцев. Сколько вы занимаетесь вот этой борьбой? Поближе подвиньтесь, пожалуйста.
Ну, прежде всего, опять-таки, Карен Владимирович, искренняя благодарность за то, что вы просто даете слово. Правда, некий баланс нарушен у нас напополам с человеком, который олицетворяет весь ужас происходившего и происходящего, кстати говоря, располагает минимальным временем, так же, как и я. Тем не менее, значит, я еще раз говорю, спасибо огромное. Начну вот с чего, без обиняков. Уголовный кодекс, особенная часть уголовного кодекса, содержит две замечательных главы. Одна из них называется номер 30 «Преступление против государственной власти», а вторая называется 31-е «Преступление против правосудия». Я не голо постулирую, не голо, а утверждая со всей ответственностью. И вот правильно сказал, сказывается все-таки юридическое образование. И именно выступление в эфире, и именно выступление в печати в соответствии со 143 статьей УПК, то есть сообщение, полученное из иных источников, кроме как заявление официальное и явка с повинной, обязывает богоугодное заведение под названием Генеральная прокуратура заняться следующим. Московскую прокуратуру с момента прохождения стадии в Рио, а до того первым, одним из первых заместителей, возглавляет банальный уголовник. Банальный уголовник, рецидивист с 15-кратным вменением статьи 315, это неисполнение судебных решений, вступивших в законную силу. Кроме того, своими собственными трудами господин Зуев намотал на винт, а я его об этом предупреждал с 10 мая этого года официальным заявлением, где написано: «В последний раз далее мною будут предприняты другие в порядке части 2 статьи 45 Конституции меры. Направляю вам, прокурору субъекта, очередное документально оформленное доказательство укрытия убийства». Статья 316 Уголовного кодекса, та самая, значит, статейка из одной из двух только сейчас упомянутых мною разделов Уголовного кодекса, укрытие убийства. Значит, поясняю. В 51-м отделении милиции УВД ВАО, сейчас это называется, значит, отдел внутренних дел Измайлова, прямо в помещении с зверствующими подонками в милицейском обличии забит до смерти гражданин СНГ. Прокурор измайловский, Мировский, сейчас выведенный из-под удара, как им всем кажется, в областную прокуратуру, а мне это только, так сказать, на руку, его задавит, должен задавить местный начальничек там, значит, этот Мировский, и не думал возбудить уголовное дело по факту убийства, совершенного милицейскими отморозками прямо в помещении. Более того, тем самым не только 316-е. По моей инициативе депутат Государственной Думы Ермолин написал официальный депутатский запрос этому, значит, законнику. Он же махровый, тоже матерый уголовник Мировский. Вы думаете, есть ответ? Нету. А что есть? А есть на хвосте еще одно преступление. 287-я. Непредставление информации Федеральному собранию. Значит, таким образом, более того, все потуги поставить в известность Зуева вплоть до личной встречи с ним случайной в районе Замоскворецкого суда. Я его спрошу: вы получили хотя бы одно мое заявление о преступлениях ваших подчиненных? Нет, но я разберусь. Что ты разберешься? В чем ты разберешься, когда машинка преступная работает ни одного заявления, а о преступлениях, уголовных преступлениях, страшных преступлениях уголовных не доходит до стола этого гиганта прокурорской мысли, который сам имеет еще, кроме того, и это тоже не сказки, около 100 укрытых убийств в бытность свою одним из первых заместителей. Когда Лежепеков был вынужден написать, не Лежепеков, а бывший прокурор, забыл его фамилию, сейчас вспомню, написал заявление по собственному. Вы помните, вы были тогда в Москве, Борис Николаевич, когда через средства массовой информации, а тогда еще однозвездный генерал Вишнякова, не от инфантерии, а от прокуратуры, объявила на весь мир, что проверкой установлено. Это, конечно, был популистский ход. Это, конечно, было накануне выборов тогда в Госдуму. Укрыто от правосудия около 9 тысяч преступлений за период с 2000 по июль 2003 год. В том числе около 100 убийств. Хоть один волос упал с головы? Нет, не упал. Поэтому очень коротко я постулирую еще раз. Во главе Московской прокуратуры я готов это доказать в любом, так сказать, приличном цивилизованном процессе. Во время любого цивилизованного следствия стоит уголовник с 15-эпизодным вменением по 315. Это единственная статья Уголовного кодекса, которая удостоилась бы чести, упомянутой в Уголовно-процессуальном кодексе. Там статьей 392 говорится: если не исполняет должностное лицо, вступившее в законную силу, приговор, определение, постановление и иной судебный акт, он подлежит ответственности по 315. Да вот таких вот, на которые плевал господин Зуев, 15 штук, плюс укрытие убийства в соучастии с Мировским, плюс укрытие махрового бандитизма восьмерых так называемых участковых, когда 80 граждан в ноябре месяце гнали колонной босиком по ночному городу. Потом сердобольные, так сказать, правозащитники обнаружили около 20 подозрений на сотрясение мозга, многочисленные переломы, увечья. Все это проходит мимо. И все это невинными разговорами. Давайте хватит про коррупцию. Хватит, дорогие товарищи. Никаких коррупций. Надо карать, нещадно карать конкретных уголовных преступников. Причем не за общеуголовную, потому что весной 2004 года арестована за банальную организацию убийства пенсионера на Краснобогатырской эдакий помощник прокурора Полякова, помощник Преображенского прокурора. Надувала пять лет, надувала щеки, играла в гособвинение. Сама организовала убийство, банальное убийство. Так вот, тем не менее, на весь якобы ужас плюнуть и забыть. Потому что от такого рода эксцессов никто не застрахован. Или недавно вот пьяный прокурор въехал там в остановку, сбил кого-то, убежал с места, потом явился с повинной. Тоже плюнуть и забыть. Это общеуголовная преступность. От этого никто не застрахован. Даже отряд космонавтов.
Владимир Петрович, вы приводите страшные факты, печальные факты. Но скажите, а вот, может быть, действительно сейчас президент... тоже вот размышлял, и хотя я и не связывал вот эту тему с отставкой Устинова, но, может быть, он решил все-таки обновить кадры прокуратуры, да, вот чтобы, да, вот...
Не всякого сомнения.
Пришли да. Нормальные, честные, порядочные люди. Ведь, ну, вы говорите о московском прокуроре, я его не знаю.
Я заявляю это с полной ответственностью, более того, доведу это дело до логичного конца.
А я Зуева, кстати, один раз только столкнулся, я пошел к Зуеву, принял его помощник меня там, у меня дело было с издателем, жуликом, он деньги взял и исчез.
А помощник женщина, видимо, да?
Ну, и это был давно там. На мужчина был, но тем не менее нет. Я вам скажу то, что приняли, и это способствовало решению вопроса. Так что да. Позитивные вещи тоже были. Но то, что вы говорите, это конечно... Так вот что? То, что сейчас президент снял, там, выгнал, убрал, освободил, по-разному говорят. Вот, может быть, с этого и начнется реформа прокуратуры с кадровой политики. Вот я хочу... Пантелеева спросить.
Да, откуда ему знать?
Борис Николаевич. Ну как откуда знать, он там работает.
Да, ну.
Значит, во-первых, по поводу отставки. Значит, то, что произошло, это полностью соответствует действующему законодательству.
Это мы знаем.
Да. А то, как это произошло, в общем-то, вызывает у меня уважение, если сравнивать с двумя предыдущими случаями и тем, какой большой ущерб системе органов прокуратуры нанесли вот всевозможные домыслы и скандалы вокруг снятия, скажем так, предыдущих двух прокуроров. Поэтому мы будем работать, как и работали, в единой централизованной системе, которая подчиняется распоряжениям вышестоящего руководства и право и обязанность президента по Конституции дать нам этого нового руководителя.
Ну вот, допустим, будет у вас новый руководитель, господин Козак. Говорят, честный. Вот, вы знаете, за Ивановым, за министром обороны, кличка или прозвище в Министерстве обороны его святой называют. Он взяток не берет. На самом деле так и есть. И что-то вот про Козака тоже говорят, что... помешан на честности, такой очень порядочный человек, да, вот такой и нужен, вот такие люди как раз должны силовые структуры возглавлять.
А у кого сомнения в этом есть? Я полностью присоединяюсь к такой позиции.
Вот если такой придет, сможет ли он навести порядок с прокурорскими работниками на местах?
Карен Владимирович, я сначала вопрос, с вашего разрешения, Борис Николаевич. Борис Николаевич, у вас в структуре вашего института есть хотя бы сектор или хотя бы пару старших научных сотрудников, занятых внутриведомственной прокурорской преступностью? Я почему вас спрашиваю? Когда я в 98 году, тогда еще более бодрым Сухаревым, полтора часа беседовал, он в конце этой беседы был вынужден признать. Вы ему напомните, у Святцева...
Борис Николаевич, надо взять у Святцева ваш институт и назначить его возглавлять такой сектор. О, у вас будет прекрасный работник. Слово Волику.
Извините,
на господину Волику, да, Иван Волик. Это старый репрессированный человек, который...
Мученик.
Мученик, который давно борется вот за свои права. По-моему, 32 года, 74-го, да вы?
Да.
Давайте коротко свою боль.
Ну что ж, моя боль, я считаю, не единственная моя боль, а боль людей, которые идут потоком с жалобами в прокуратуру, как я писал, и уходят с такими жалобами, с такой же болью. Я немножко не соглашусь с Николаем Борисом Николаевичем, что он уважительно сказал, что уволили генерального прокурора Устинова. А я считаю, что это унижение общества. И не буду останавливаться подробно, потому что общество поставили такое положение, что оно унижено. Техническое увольнение, неизвестно, что такое техническое увольнение. Я арестован был прокуратурой СССР 4 декабря 1974 года. Реабилитирован Верховным судом Украины и постановлением Президиума Брянского облсуда. И вот 16 лет я с прокуратуры не могу получить справки, что я арестован был в Москве. В этом повинно, я так и пишу, есть такая, возглавляет отдел по реабилитации жертв политических репрессий Весновская.
В Генеральной прокуратуре?
Да, в Генеральной прокуратуре. Я один пример могу привести по Брянской области. Вот, как...
И Весновская ни ответа, ни привет. От
ответы получал, но ответы, я прямо их называю, это ну, что-то глумление над правосудием и человечеством.
Начальник управления.
Да, начальник отдела, отдела по реабилитации жертв политических репрессий. По-моему, даже 13-й отдел называется. По Брянской области я могу о работе прокуратуры, вот сказали, значит, большинство удовлетворяется жалоб, которые... Ну, допустим, я вынужден провести пример. Я раскрыл способ, каким оборовали всех вкладчиков сберегательных сертификатов и вкладчиков срочных депозитов. Я уверен, что я единственный человек в России, обнаружил этот способ. Прихожу к прокурору, я был 4 раза к нему, у него на приеме.
Фамилия как?
Корниенко Анатолий Васильевич.
Я говорю, Брянский район?
Да, нет, область.
Областной прокурор.
Да. Я говорю, Анатолий Васильевич, ну вот смотрите, я поймал вора, привожу к нему, к вам за руку. Он признается, что да, действительно обворовал. Скажите, признание наказуемо или нет? Наказуемо. Выхожу, получаю наглейшие отписки, опять-таки, постоянно. В Генеральную прокуратуру, я не буду долго останавливаться, вот последнее обращение к Генеральному прокуратуру обращаюсь. Прошу вас обязать прокурора области ответить мне на такой вопрос. Если вор, обворовавший всех вкладчиков, признал свою вину, а прокурор 7 лет мне доказывал, что все правильно. Вот. И как должен был отреагировать на признание прокурор? Ответа не получил.
Вот надо отдать должное участникам нашей передачи. Мы приглашали и будем приглашать в эфир людей, которые непосредственно страдают. Звоните мне, пишите мне в любое время, да, я всегда найдется место в студии, чтобы из первых уст услышать о бедах людей. Но в данной ситуации я должен еще сделать вам такое вот похвальное замечание, то, что у Святцев так вообще, он, по-моему, жизнь посвятил борьбе за права других людей, да? Да, а Волик, а господин Волик, он ну, и за свои права борется, но и за права других людей тоже, да, в частности, вот.
Ну, если мне по вкладчикам приписали клевету на советскую действительность, избирательную систему и прессу, значит, здесь не только личные права. Вот
по поводу 1/4 жалоб. Вот Татьяна, то, что они раскрываются, они раскрываются, а удовлетворяются. Вот Татьяна написала, прокуратура удовлетворяется не целых 25%, она пишет, а всего лишь 25%. Надо сделать такую поправку. Что же остальные жалобы? Все необоснованы? Люди обращаются по пустякам или просто деньги ими не проплачены, вот, Борис Николаевич?
Да, это интересный вопрос. То же самое можно сказать о суде, что в гражданских судах удовлетворяется всего лишь половина исков, да, а другая сторона, 50% обращающихся, остается недовольной. То есть это наверняка обосновано. Я считаю, что такой процент, четверть заявлений, которые получают поддержку в органах прокуратуры, это весьма высокий процент. И говорить о том, что каждое обращение, это, безусловно, 100% обоснованное, законное и в каждом случае. Вот мы даже сегодня слышали очень многие ситуации, когда, скажем, пытаются вовлечь прокурора в такое дело, которое с точки зрения его статуса ему либо в принципе никогда не было подведомственно, либо теперь не подведомственно. И мы очень часто слышим даже от правозащитных организаций, с которыми работаем вместе и сотрудничаем, вздохи и сожаления о том, что, вот, скажем, вновь принятый уголовно-процессуальный кодекс, гражданско-процессуальный кодекс существенно сузил полномочия прокурора, и теперь невозможно воспользоваться услугами прокуратуры для решения каких-то конкретных вопросов. Говорят, обращайтесь напрямую в суд. Так что,
то есть вы за изменения в законодательстве?
Ну, во всяком случае, мы констатируем, что вот тот процесс сужения полномочий прокуратуры, который объективно произошел, он далеко не всегда на пользу гражданам произошел.
Ну что ж, господа, товарищи, давайте подводить итоги. У нас осталось 3 минуты. Я предлагаю начать у каждого, условно говоря, по 15 будет секунд. Владимир Андреевич Янин из Москвы. Слушаем вас, Владимир Андреевич.
Да, я хотел бы сказать, что, к сожалению, прокуратура наша очень пассивна. Она не видит упор, что какие безобразия творит правительство Москвы. Департамент соцзащиты население города Москвы с 1 января 2005 года лишил многих льгот ветеранов, имеющих несколько льготных категорий. Скажем, он ветеран труда, труженик тыла, реабилитированная жертва, инвалид. Оставившим льготы только по одной из их категорий, ссылаясь на закон о монетизации. Я внимательно изучил этот закон и не нашел в нем такого ограничения. Мои обращения в департамент соцзащиты, Гордуму, Госдуму, правительству Москвы, Швецова не дали результатов. Прокуратура вообще открестилась от этого вопроса. В этом году я обратился к Александровне Панфиловой, и произошло чудо. Минздрав соцразвития, которое отделалось от меня отписками, его управление департамент, правовой департамент, ответил мне, что я прав. И имею право одновременно пользоваться всеми различными льготами по всем своим категориям.
Но должна была сделать это, безусловно, прокуратура. Сергей, у вас 15 секунд. Из Петербурга.
Маловато, всем добрый день. Вот какое дело, господа хорошие. Все это грустно и смешно. А звонит вам и беспокоит вас подозреваемый в течение 18 месяцев. Вот, Карина Владимирович, вам нравится фамилия, да? Советник юстиции Орлов, следователь Харитонов. Прошу 18 месяцев прокуратуру, в том числе генеральную, несколько раз просил. Ребята, вы меня посадите на скамью подсудимых? Или, пожалуйста.
Пришлите мне свое дело, а там мы разберемся. 15 секунд у Святцева.
Вынужден воспользоваться вот этим лимитом только для того, чтобы сказать. Во главе Московской прокуратуры уголовник с 15-кратным вменением 315, укрытием убийства и бандитизма.
Вы скажите, когда прокуратура будет исполнять задачи по соблюдению прав граждан?
Лучше? Она будет исполнять тогда, когда, например, в тех преступлениях против правосудия, которые упомянуты законодателем в особенной части, будет специально пометка, что для спецсубъекта, то есть должностного лица прокуратуры, сроки удваиваются, по меньшей мере, санкции, все.
Волик, скажите, пожалуйста, когда прокуратура станет защищать граждан? 10 секунд.
Прокуратура и работники прокуратуры будут защищать граждан тогда, когда будет отвечать за это в порядке закона.
И 15 секунд ровно у Бориса.
Ужасный парадокс сегодня подтвердился снова. Мы изучаем общественное мнение, и граждане нашей страны, к сожалению, одновременно все дружно выступают за ужесточение всех возможных санкций, и при этом уровень доверия к органам, которые эти самые санкции реализуют, неизменно падает. Так мы таким образом, отрицая роль и статус прокуратуры, дойдем просто до самосуда, получается.
Спасибо.
Очень печальная тенденция.
Спасибо. В программе «Радио Свобода. Человек имеет право» принимали участие советник юстиции, старший научный сотрудник научно-исследовательского института проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Российской Федерации Борис Пантелеев, адвокат Михаил Федоров и борцы с произволом прокуратуры Владимир Усвятцев и Иван Волик. С текстом передачи вы сможете ознакомиться на сайте свободанews.ру. Продюсер программы Елена Колупаева и ведущий Карен Агамиров прощаются с вами и желают вам всего наилучшего. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». После этой передачи вы услышите радиожурнал «Поверх барьеров». Ведущий – мой коллега Дмитрий Волчек. Тема выпуска – открытие фестиваля «Кинотавр». Итоги русских аукционов «Сотбис». Выставка «Арх Москва». Обзор книжных новинок. Интервью со скульптором Александром Цыгалем. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».